Радио Прага. Новости.
В Праге вспоминают генерала Андрея Власова. Бывший и действующий президент Чехии поспорят о капитализме. Бывшая мисс Европа стала мэром города и сделает так, чтобы его жители любили друг друга. В пятницу в Праге открылась международная конференция, посвященная 70-летию обнародования манифеста Комитета освобождения России. 14 ноября 1944 года на торжественном собрании в Пражском граде главнокомандующий русской освободительной армии генерал-лейтенант Андрей Власов зачитал собравшимся текст манифеста, принятие которого положило начало активным действиям русского антибольшевистского сопротивления последнего этапа Второй мировой войны. Организатором мероприятия является общественная организация «Русская традиция». Среди участников и гостей конференции российский историк Кирилл Александров, председатель общества «Донские казаки в борьбе с большевизмом» Владимир Мелехов и другие. Всего с докладами выступит 17 человек. В субботу участники конференции возложат венки к могиле солдат армии Роа на Ольшанском кладбище. Конференция продлится до 16 ноября. В субботу в Пражском дворце Жафин пройдут открытые дебаты, посвященные 25-летию начала эпохи капитализма в Чехии. Дебаты приурочены годовщине бархатной революции 1989 года. Главными дуэлянтами станут действующий президент страны Милош Земан и бывший глава государства Вацлав Клаус. Политики будут спорить друг с другом, отвечая на вопросы ведущего. Все это пройдет на манер американских политических дебатов. Кроме Земана и Клауса, на мероприятии выступит множество чешских политиков, юристов, предпринимателей и экономистов. В списке ораторов – председатель Конституционного суда страны, министр экономики, заместитель председателя Центробанка и другие. Бывшая модель, телеведущая, обладательница титулов «Мисс Европа 1995» и «Мисс Тысячелетия Чешской Республики» Моника Жидкова была избрана мэром маленького города Кроваржа, находящегося в 20 километрах от Остравы. Решение об избрании красавицы на высокую должность приняли на своем заседании депутаты горсовета. В результате недавно прошедших выборов в городе победило движение «За процветающие Кроваржи», от которого и баллотировалась бывшая мисс. Интересно то, что депутатом горсовета, также представляющим «Процветающие Кроваржи», стал и бывший главный тренер сборной Чехии по хоккею Алойс Гадамчик. После своего избрания Моника Жидкова заявила журналистам, что в ее планах строительство новой школы, стадиона, а также создание такой атмосферы в городе, когда все его жители будут любить и уважать друг друга. В городе Фридрихмисток возбуждено уголовное дело в отношении работницы социального управления. Она переводила на свой банковский счет различные пособия, предназначенные для пенсионеров. Женщина воровала деньги у людей, которые недавно скончались. По документам она выдавала их за живых. Таким образом, никто не мог на нее пожаловаться, и аферистку уличили лишь благодаря плановому контролю в управлении. В общей сложности она успела украсть порядка 45 тысяч евро. Преступнице грозит 8 лет лишения свободы. Во время допроса аферистка заявила, что многие ее коллеги совершали подобное. В связи с этим полиция начала проверку сразу нескольких человек, работающих в социальном управлении города. На этом все. Новости подготовил Кирилл Щелков.
Вы слушаете «Радио Прага», в студии Либор Кукал. Иностранцы о бархатной революции. Чешско-немецкое сотрудничество в борьбе против наркотиков. И в музее города Праги начнется выставка о императоре Рудольфе II. Оставайтесь с нами, узнайте больше. Через пару дней страна будет отмечать 25 лет со дня начала бархатной революции, в результате которой рухнул коммунистический режим. О том времени говорят не только домашние чешские историки, политики, журналисты и простые граждане. События ноября 1989 года, после которых началось капиталистическое развитие Чехии, обсуждают и за рубежом. Продолжает Кирилл Шелков.
Немало иностранных ученых, историков и журналистов посвятили целые труды чехословацкой бархатной революции. Сейчас многие зарубежные специалисты, занимающиеся странами Центральной и Восточной Европы, пытаются понять, насколько оправдали ожидания чехов, Европы и всего мира события 1989 года. Один из самых известных в мире специалистов по Чехии – англичанин Эдвард Лукас. Долгое время он писал в том числе и из Праги. Он является редактором авторитетного еженедельника «The Economist». Тираж этого издания составляет почти 1,5 миллиона экземпляров, причем журнал популярен не только в Великобритании, но и за ее пределами, так что статьи Эдварда Лукаса читают во всем мире. Господин Лукас, 25 лет назад в Чехословакии началась смена строя, рухнул коммунистический режим, государство пошло по западному демократическому пути развития. Четверть века – это немалый срок. Как бы вы оценили результаты бархатной революции? Восторг, оптимизм, скептицизм. Получили ли чехи то, чего они ожидали?
Основное разочарование в результатах бархатной революции выражается немыслимой коррупцией в Чехии на всех уровнях. Вспомните, как вожди революции мечтали избавиться от коррумпированных функционеров. Не избавились. Даже бывшие коммунистические лидеры Чехии активно занимаются бизнесом. Абсолютно ужасно в стране была проведена приватизация, совершено множество сомнительных сделок. Взять, к примеру, историю с продажей «Шкоды Плзень». После бархатной революции люди хотели только заработать, ничего иного. Они обманывали акционеров, умышленно банкротили предприятия. Так было тогда. Опасаюсь, что сейчас дела обстоят еще хуже. Все политические партии Чехии, ее правительство, президент буквально легли под сомнительные бизнес-группы, часть которых связана с Россией. Все это очень грустно.
Как вы считаете, удалось ли Чехии занять достойное место в рамках Европейского Союза?
И в этом плане полное разочарование. Сначала, несмотря на все то плохое, что творилось во внутренней политике Чехии, ее внешняя политика вызывала симпатию и уважение. Я говорю про эпоху Вацлава Гавела. Чешская республика хотя бы за что-то воевала, за право Тибета, соблюдение прав человека в Бирме. Я это очень ценил. Да, международная политика Чехии была в чем-то идеалистическая, но в этом был и свой плюс – особый колорит. Сейчас ничего этого нет. Разочарованием стало и председательство Чехии в ЕС. У страны был шанс проявить себя хоть в чем-то. Не смогли. Во время председательства ЕС в Чехии начался правительственный кризис, ушел в отставку кабинет министров, и все стали заниматься только домашней политикой, ругаться друг с другом, позорить себя на всю Европу и мир. Так что уже долгое время Чехия не может привлечь к себе внимание Европы хотя бы чем-то позитивным.
Канадский историк Джеймс Крапфилл является автором книги «Революция с человеческим лицом». Эта его работа считается одним из самых серьезных анализов событий 1989 года в Чехословакии. Сейчас Джеймс Крапфилл преподает в Университете Монреаля. Господин Крапфилл, что вы думаете о современной Чехии? Какой вы ее видите накануне годовщины бархатной революции?
Если судить по тем опросам общественного мнения, которые проводились в Чехословакии сразу после бархатной революции, то будущее страны должно было стать ярче, гуманнее, демократичнее, более открытым. К сожалению, эти ожидания не оправдались. Какой основной девиз был бархатной революции? «Нет насилию». Это означало «нет» физическому, психологическому, экономическому и общественному насилию. Люди хотели и ждали справедливости, все должны были стать одинаковыми перед законом. Народ мечтал о настоящем самоуправлении, чехи и словаки хотели сами решать, каким быть их будущему. «Уже никаких решений о нас без нас», так говорили в 1989 году, вспоминая в том числе и оккупацию 1968 года. Еще одним девизом бархатной революции был гуманизм. Ожидалось, что общество и система изменятся так, что всем людям будет комфортно. Все надеялись, что ярким и необычным личностям в Новой Чехии найдется место, что система не станет их давить. Вместо этого в стране снова, под разными предлогами и по разным причинам, на многих людей начнут вешать различные ярлыки. Тесное сотрудничество немецкой и чешской полиции, начавшееся в 2005 году, приносит ощутимые плоды. Почти 3 тонны хлорэфедрина изъяли немецкие стражи порядка в ходе операции, раскрывшей деятельность крупной группировки дилеров первитина. В общей сложности было задержано 14 человек, 7 в Германии и 7 в Чехии. Слово Ларите Вашковой.
Почти 3 тонн хлорэфедрина хватило бы на 2,3 тонны первитина. Кроме этого предшественника первитина, в чешском народе называемого пряником, а в немецком кристаллом, немецкие полицейские во время длившейся 4 дня операции изъяли при обысках 19 квартир и магазинов огнестрельное оружие, фальшивые документы и 600 евро наличными. Тот же арсенал найден и 8 ноября в Праге чешскими полицейскими. Сумма изъятых денег пока, однако, не была обнародована. Главный организатор преступной ячейки в Чехии 7 человек является иностранцем. Остальные как чехи, так и иностранцы, сообщил замдиректора Национального центра по борьбе с наркотиками Петр Кучи. Преступники привозили из Германии в Чехию посылки весом от 10 до 20 килограммов с хлорэфедрином, из которого в чешских подпольных цехах варили первитин. Часть наркотиков потом вновь отправлялась в Лейпциг, где через посредников продавали местным потребителям. Говорит аддиктолог Михаил Миовский, сотрудник первого медицинского факультета Карлова университета.
Это огромный успех следователей, учитывая количество изъятого вещества. Одновременно с этим пошатнулось и 2 широко растиражированных СМИ представления о том, что этим делом занимаются преимущественно вьетнамцы, и то, что немцы эти наркотики не производят, а лишь потребляют. Проблема эта должна решаться не только на чешско-немецкой стороне, учитывая то, что участники преступной группировки получали необходимый материал в разных странах Евросоюза, законодательные меры которых в данной области отличаются друг от друга. Необходимо, чтобы к поиску решения подключились и другие государства ЕС. Поэтому бессмысленно обвинять одну только чешскую сторону, как это бывало раньше, что она виновата в недосмотре. Этот пример является достаточно хорошей иллюстрацией того, что это не так.
Вчера стало известно, что главарем группировки являлся 32-летний немецкий аптекарь, продававший химикалии и лекарства. Он выдавал подложные справки об уничтожении хлорэфедрина, который на деле не уничтожался, а шел в дело. Сколь широко используется этот прекурсор в медицине?
Диапазон использования данных прекурсоров в фармакологии очень широк, поэтому их продажу практически невозможно запретить. На этом примере также хорошо видно, что без прорастания нелегальной структуры в легальную сферу или в область, которую невозможно регулировать стандартным образом, такие масштабные противозаконные планы нельзя осуществить.
Чем чревато потребление первитина и как быстро на него подсаживаются?
Возможность возникновения зависимости в данном случае достаточно велика. Риск возникновения потребности в первитине на соматическом уровне не столь велик, как у опиатов, но тем больше он на психологическом уровне. Одновременно при длительном употреблении этот наркотик отрицательно влияет на когнитивные функции организма человека и может стать причиной начала психических и иных заболеваний. Первитин, несомненно, принадлежит категории экстремально опасных стимулянтов. Музей Праги возвращает своих посетителей в эпоху страстного поклонника искусства императора Рудольфа II. Более 70 экспонатов, живописных картин и скульптурных работ времен прославленного на весь мир правителя-алхимика предоставили для экспозиции главным образом чешские частные коллекционеры. Подробнее Антон Каймаков.
На выставке «Рудольфинские мастера» можно увидеть произведения, например, Ханса фон Аахена, Бартоломея Спрангера, Адриана де Фриса, а также ряд уникальных работ неизвестных мастеров.
Эта
выставка рассказывает о новом феномене в чешском коллекционировании. В СМИ постоянно появляются сообщения о миллионных приобретениях произведений современного искусства, а коллекционирование старинных авторов остается в тени. Мало кто знает, что любители собирают и конкретно искусство периода Рудольфа II. Причем эти коллекционеры меньше интересуются степенью выгодности осуществляемого капитала. Вложения. Они рады тому, что приобретают интересное произведение искусства, которым можно любоваться.
Радость с того иметь заимовое умелецкое дело дома, мог на него дивать.
Комментирует куратор выставки «Рудольфинские мастера» Элишка Фучикова. По мнению куратора, расширение феномена коллекционирования искусства конкретного периода истории и определенного региона в Чехии связан с новыми возможностями следить за передвижением художественных произведений по всему миру.
За последних 15 лет в Чехию вернулось множество произведений из коллекции Рудольфа II, а также непосредственно творений мастеров, работавших по заказу императора.
Одним из главных раритетов выставки в музее Праги является, например, картина Ханса фон Ахена «Диана, отдыхающая после охоты». Ее нынешняя владелица совершенно случайно узнала, что картина, спрятанная за кроватью, творение руки знаменитого маньериста.
Эта дама только на выставке Ханса фон Ахена выяснила, что у нее дома есть картина с такой же или с весьма подобной композицией.
У возвращения в Чехию одной из редких скульптур Адриана де Фриса также есть своя история.
Один из коллекционеров довольно долго со мной вел дискуссию о том, надо ли приобретать на аукционе одну скульптуру. Я посчитала, что осуществить приобретение имеет смысл, ибо она отличается исключительным качеством. Буквально вчера я показала эту скульптуру большому знатоку искусства эпохи Ренессанса и специалисту по бронзовой пластике, бывшему директору Венского музея истории искусств. Он подтвердил то, на что я надеялась, что это скульптура Адриана де Фриса. Произведения этого скульптора появляются очень редко. Вдобавок, кажется, что это первый экземпляр скульптуры, которую отлили целиком. Остальные версии состояли уже из трех частей, отливавшихся отдельно.
В тех дальших вариантах уж была отливана, сице таки на стрецений воск, але в трех дилах.
Рассказывает куратор выставки Элишка Фучикова. Включено в экспозицию несколько творений неизвестных мастеров времен императора Рудольфа II.
Неурченных на ней много, потому я сам се снажила, аби тогда се выбрала...
Произведений авторов, которых определить не удалось, немного. Я стремилась выбрать работы высокого художественного уровня, но одновременно показать, что было и множество мастеров, работавших в Праге, о жизни которых мы знаем много интересного, однако не осталось их произведений. И наоборот. Я выбрала часть таких экземпляров, которые подтверждают, что культурная жизнь кипела не только при дворе Рудольфа, но и во всем городе. Художники работали не только для императора, но и создавали свои произведения для Праги.
Живели не только на Císařském дворе, но и творили дела и про место.
Сегодня мы продолжим рассказ о документальной ленте режиссера Давида Чалака «Пиратские сети» о разных ипостасях сомалийского пиратства, скороспелых репортажах и СМИ, готовых заработать на лжи. С режиссером беседовала Ларета Вашко.
Богема.
Вначале съемочная группа планировала снять фильм о рядовых солдатах, пешках пиратского мира Сомали. Однако действительность катапультировала ее в другом направлении. В каком?
tam jsme se dostali docela daleko, protože těch rozhovorů jsme natočili celou řadu.
V dostižení изначально поставленных нами целей мы продвинулись достаточно далеко, так как нам удалось записать довольно много интервью. Некоторые только на диктофон, а некоторые и на видеокамеру. Была подготовлена почва для того, чтобы по прошествии 2 лет, когда мы найдем для этого дополнительные финансовые средства, мы могли вернуться и доработать фильм согласно первоначальному плану, снять первую часть фильма на побережье в Сомали, а вторую в Кении, где пираты потом скрываются. Поскольку мы снимали фильм из категории независимых, нас никто вроде BBC, CNN или других крупных телекомпаний мира не подпирал. Найти для этого деньги было непросто. Один день съемок в Кении, пусть и такой небольшой съемочной группы, как мы, обходится очень дорого. И еще дороже обходится день в Сомали. Мы собирали деньги от частных спонсоров посредством грантов и из европейских фондов.
Там, власне, пираты утекают.
2 года потребовалось для того, чтобы собрать деньги на дальнейшие съемки. Съемочная группа вернулась в Африку и надеялась, что сможет продолжить запись материала с одним из пиратов, с которым вначале завязалось тесное сотрудничество. Посредник, познакомивший членов группы, с ним уверял, что договоренность о сотрудничестве остается в силе.
По тидну каких-то ожиданий и въеднаваний.
Однако сам пират в начале наших съемок он рассказал нам о том, что 2 его братьев застрелили во время операции на корабле, а он сам потом убежал в Кению. Спустя неделю после уговоров и переговоров по телефону отказался продолжить с нами сотрудничество. Он объяснил это страхом со своей стороны. Без посредника мы, однако, ни на него, ни на кого-либо другого подобного персонажа выйти не могли. И мы начали искать другого главного героя нашего фильма, похожего на этого парня-пирата. Таким образом начались съемки 2 части нашего фильма.
При этом утоку оба братры, а пак утекал до Кении.
Режиссеру не оставалось ничего другого, как объявить кастинг на участие в съемках фильма о пиратах и, выслушав 10 пиратских историй, остановить свой выбор на Гасане. Он показался съемочной группе достаточно похожим на того рассказчика, который после их 2-го приезда как в воду канул. В пользу выбора для съемок Гасана, чья история жизни была тоже достаточно трогательной, говорило и то, что он жил в трущобах в Корогочу, где живут самые бедные люди из Найроби, и согласился режиссеру и группе показать свое жилище. Об этом вспоминает Давид Чалак. Для съемочной группы это был разворот на 360 градусов.
Предтим мы эти разговоры точили в ночи в ауте, где мы ездили.
Поскольку до того мы снимали в ночное время в машине, колеся по предместьям Найроби, встречались с участниками пиратских акций на крышах домов или в Истли, сомальском квартале в Найроби, где встречаются мафиози. Все это были конспиративные встречи, поэтому мы приветствовали возможность нормальных съемок у него дома и с близкими ему людьми. С тетей, например. Потом мы, зная, что он не хочет говорить о своем пиратстве в присутствии своих близких, пригласили его на завершающий разговор на территорию, снятого нами в аренду дома. В качестве переводчика мы позвали одного нашего друга, сомалийца. Он прекрасно владеет не только сомалийским языком, но и английским. Делал репортажи Джамалем Османом по всей Африке и потом начал с нами сотрудничать как оператор. Родом он был из Босаса, как и Гасан. Поэтому мы решили, что их встреча – удачная идея, так как они должны были столковаться на одном наречии. Однако наш друг, поговорив с Гасаном, сказал, что тот очень плохо говорит на сомалийском, и уж тем более не понимает того наречия, на котором в Босасе изъясняются.
Сомальский, а разумно не говорит, как бы, тем наречием, откуда твердит, что есть.
У режиссера закрались первые подозрения о том, что Гасан лжет, которые подтвердились уже на следующий день, и съемки вновь оказались на грани срыва.
Ты се нас подвед. My ti dlužíme jako nějaký peníze, my ti jakoby dáme, ale...
Мы сказали ему: «Ты нас подвел, но мы свой уговор о том, что мы должны тебе деньги, помним. Ты получишь их, если поможешь нам раскрыть сеть фальшивых пиратов, которые ловят репортеров на крючок выдуманных ими историй». И в третьей части фильма мы разыскиваем уже не настоящих сомалийских пиратов, а тех, кто под них косит.
Уж не по тех сомалийских пиратах, а вообще по пиратах, которые играют на сомалийские пираты.
Одним из поворотных событий для создателей фильма стало понимание механизма бизнеса, удовлетворяющего потребности тех, кто берет интервью у местных героев и самих интервьюируемых. На пути к нему выяснилось, пусть и не во всех случаях, кто есть кто, но, по крайней мере, кто не является тем, за кого себя выдает. Как некий Башир, якобы отличившийся в захвате украинского сухогруза «Фаина» у побережья Сомали в сентябре 2008 года. Тот же самый Башир играет роль пирата и в датском документальном фильме, который облетел весь мир, рассказывает Давид Чалек, также поначалу попавший в ловушку проверенных всемирно известными телекомпаниями информаторов.
Такова, как бы, сеть, на которую сидят новинары, которые хотят ту сенсацию, хотят...
Вот это настоящие пиратские сети, в которые заходят косяки корреспондентов, жаждущие сенсации. Их по-настоящему не интересует, правда ли это все или вымысел. Над этим можно посмеяться. Африканцы поняли, что мы ищем, и предлагают нам свой товар, а мы его заглатываем. Настоящая бартерная торговля.
Похопили, что мы хотим, а давай нам то, а мы то берем. А это такой, как сменный обход.
В конце фильма один из африканцев делится с нами такой мыслью о данном типе сотрудничества. Мы думаем, что используем их, имеются в виду зарубежные корреспонденты. На деле же они используют нас.
Нам то пришло как классно, хезки, как тен третий свет с тем светом.
Нас взяло за живое то, как бедный, но умный представитель этого третьего мира, над которым возвышается западный мир с его технологиями, высоким жизненным уровнем и достатком, способен одурачить господ последнего. Я понимаю, что если репортеру дают всего 3 дня на репортаж, то выхода у него нет. Он отрапортует, и никто зачастую не будет выяснять, правда это или нет. Меня интересует вот что. Чему служат СМИ? Почему любой ценой они хотят информировать о том, что происходит в таких отдаленных местах, хотя толком ничего об этом не знают? Наша потребность в информации бывает весьма поверхностной. Мы готовы удовлетвориться чем угодно. СМИ хотят набить... заполнить все экранное или другое время, которое приносит им деньги, и сочувствие по отношению к тем, у кого дела плохи, для них не так уж важно. Главное, что на это можно заработать. Зачем гоняться за кадром, в котором человек целится в кого-то из ружья, но при этом для нас остается скрытым, почему целится, и настоящее ли это вообще оружие. Мы не видим и того, не целится ли кто-то в того самого человека. Нас вводят в заблуждение, так как мы полагаем, что знаем об этом все, хотя в действительности мы не знаем ничего.
А мы власне мы обелгаваем, потому что мы думаем, что о том что-то знаем, а мы о том не знаем власне вообще ничего.
Говорит режиссер Давид Чалек. Фильм был показан в рамках фестиваля «Один мир», а в начале ноября вышел также и на широкие экраны.
Сегодняшняя программа «Радио Прага» завершена. С вами прощается Либор Кукал.